Наши служители. Редакция журнала продолжает публиковать ряд интервью биографического характера с членами Международного совета церкви ЕХБ. В настоящем номере помещены ответы на вопросы редакции Александра Александровича Куренбина, ответственного за сибирское объединение МСЦ ЕХБ, руководителя отдела благовестия. Божьи уроки. Расскажите о своем детстве, о семье родителей. Родился я 14 декабря 1954 года в городе Томске. Это старинный сибирский город с узкими улицами и красивыми деревянными домами. Я рос вторым ребенком в семье, а всего нас было 6 сыновей и 3 дочери. Наши родители, Александр Васильевич и Нина Ивановна, были простые искренние христиане. С нами жила бабушка, мама отца, благочестивая богобоязненная христианка. Она оказала большое влияние на наше воспитание. Богослужения в зарегистрированной общине, в которой наш папа был регентом церковного хора, мы посещали редко. Как мы узнали позже, в общине тогда происходили сложные процессы, характерные для того времени. Собрания, особенно членских, родители возвращались встревоженные, озадаченные, но нам ни о чем не рассказывали. Дома мы молились всей семьей. У нас была большая Библия с картинками, которую купили давно и хранили как драгоценность. Длинными зимними вечерами мы любили слушать увлекательные библейские истории. Однажды мы пошли на богослужение всей семьей, но оно проходило не в доме молитвы, а в простом маленьком домике. Там собралось немало братьев и сестер, были и дети, наши ровесники. Звучали проповеди, гимны. Многие плакали, молились. Шел 1965 год. Мы узнали, что теперь будем ходить на каждое богослужение, только собираться будем в домах верующих. Вскоре нам сказали, что дети обязательно должны участвовать в собрании, декламировать стихи, петь гимны, молиться вслух. Нам все это очень понравилось, и мы старались так поступать. Мне кажется, что уже тогда у меня формировалось чувство ответственности за дело, в котором я могу принимать участие. А участие в богослужениях – большое и важное дело, потому что это дело Божье. Наш дом один раз в неделю посещала сестра Анна Ивановна Мюллер. Она вместе с мамой и бабушкой молилась о спасении всей нашей семьи. Однажды на такое молитвенное семейное собрание пригласили и меня. «Ты уже стал большой и можешь молиться вместе с нами. У нас серьезная нужда. Мы хотим, чтобы Господь благословил служение папы и чтобы все дети покаялись». В тот момент я вновь почувствовал себя причастным к очень большому и важному делу. Папа дома был редко, потому что после работы ему надо было совершать немало труда в церкви. Что вы можете рассказать о своем покаянии? Как происходило ваше утверждение в вере? В один из воскресных летних дней 1967 года у нас в церкви было праздничное богослужение, посвященное столетию зарождения баптизма в России. После заключительной проповеди все, как обычно, преклонили колени для молитвы. В это время Дух Святой посетил мое сердце. Я увидел себя большим грешником и после недолгой борьбы в слезах попросил прощения у Бога. На этом собрании покаялись многие дети и взрослые. Это был момент моего возрождения, хотя впоследствии я еще не раз каялся перед Господом, но тот особенный день запомнился мне на всю жизнь. Мое сердце изменилось коренным образом. Тогда мне было 12 лет. Крещение я принимал значительно позже. Мне было 17 лет, когда я понял, что необходимо вступать в завет с Господом. К этому времени папа уже совершал служение пресвитера. Со мной беседовал совет церкви, и мне сказали, что с крещением надо еще подождать, потому что я должен духовно укрепиться. Для меня это было неожиданным и очень большим ударом. Я почти всю ночь не спал, молился и плакал перед Господом. Бог работал с моим сердцем. Через эти трудности мне надо было пройти. Крещение я принял осенью того же года. Мне говорили, что я сильно изменился, хотя мне казалось, что все было по-прежнему. Мое детство и юность проходили в атмосфере насмешек и притеснений со стороны окружающих. У нас дома нередко были обыски, а нас писали клеветнические статьи в газетах. Собрания нашей церкви постоянно посещали представители администрации и учителя, составляли акты, а потом штрафовали родителей. Но теплота церковного общения, простые и ясные ответы братьев на сложные для меня вопросы постепенно формировали во мне понимание, путь, которым идет братство – это верный путь. И все же не обошлось без духовных кризисов. Один особенно сильный произошел уже после армии. Мне было где-то 21 год. Мою душу заполнило уныние, жизнь казалась монотонной и однообразной. Стали появляться мысли, почему я вообще верующий. Если посмотреть вокруг, в мире люди живут не так плохо, как мне говорили с детства. Может, меня просто воспитали верующим, а настоящая жизнь проходит где-то рядом. Иногда посещали мысли вообще оставить церковь. В то время я уже проповедовал и начинал заниматься с молодежью. Прежняя вера и духовный опыт исчезли, как вода в песке. Даже молиться я иногда не мог. Такое состояние было у меня ни день и ни два. Подойти за помощью к служителям я почему-то не решался. К счастью, на одном из собраний Господь, видя томление моей души, сказал мне свое слово. Тучи стали постепенно рассеиваться. Я вновь увидел свет. Я плакал и благодарил Бога за то, что Он сохранил меня и не дал упасть. С того времени я все больше и больше утверждался в верности христианского пути. Однажды, изучая тему о духовной борьбе христианина, я отчетливо увидел, что являюсь бедным погибшим грешником, что во мне масса пороков. Уверенность в прощении грехов почему-то исчезла. Я молился, а небеса, казалось, были закрыты. Бог молчал. Чувство обреченности усиливалось с каждым днем. Я не хотел гибнуть, я хотел быть спасенным, но мне казалось, что выхода из такого состояния нет. Моей душой овладело страшное смятение. Во время этих переживаний мне на глаза попалась переписанная от руки коротенькая статья, которая называлась «Сила Слова Божия». В ней говорилось о том, как важно верить Божьему Слову. Я открыл текст из послания к римлянам: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 10.13, а потом преклонил колени и стал молиться. «Господи, это Твое слово. Я безнадежно погибший грешник, но хочу быть спасенным. Прости меня. Ты сказал, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я призываю имя Твое. Я верю Твоему слову. Благодарю Тебя за дар спасения. Аминь». После молитвы произошло чудо. Радость спасения снова наполнила мое сердце. Так Господь учил меня жить верой и полагаться на Его слово. Какое служение в церкви вы совершали в молодости? Мне всегда хотелось что-то делать в церкви. Еще до крещения я с радостью помогал пожилым членам нашей общины в заготовке дров, в ремонте дома. С папой и другими братьями я принимал участие в обустройстве дома, где у нас долгое время проходили богослужения. Со временем я стал более активно участвовать в подготовке молодежных программ, различных молодежных вечеров и мероприятий. Впоследствии мне поручили ответственность за молодежь. Однажды передо мной серьезно встал вопрос, своим ли делом я занимаюсь. Я не был уверен в том, что на служении руководителя молодежи меня призвал Господь. Мне же хотелось сделать именно то дело, к которому меня призывает Бог. Я стал об этом молиться и просил молиться друзей. Ответ я получил на очередном богослужении. Один брат в проповеди высказал простую мысль: «Нам надо делать в церкви то, что мы можем делать ради Господа для людей». Я понял, что совершенно не обязательно чувствовать особый, ярко выраженный призыв на определенное служение. Просто нужно делать то, в чем есть нужда. Это и будет моим призванием. У меня с молодости было большое желание рассказывать неверующим о Христе. В атеистическое время мы пели христианские песни в электричках, ходили на кладбище, когда там было много народу, и беседовали с людьми. Когда же пришла свобода для благовестия, я, как и другие братья, стал активно подвязаться в этом деле. У нас в церкви работала переносная христианская библиотека. Мы проводили в городских библиотеках, в институтах выставки христианской литературы, организовывали читательские конференции. Несколько раз в нашем городе проходили трехмесячные библейские курсы для неверующих. Многие после таких курсов начали посещать церковь, а впоследствии приняли крещение. Небольшими группами мы ездили по тем местам, где не было верующих, проводили там благовестие и таким образом создавались новые церкви. В 1992 году мне поручили ответственность за группу церквей в Ханты-Мансийском автономном округе. К этому времени я был уже рукоположен в благовестники. Как вы решили брачный вопрос? Расскажите о своей семье. В юности о создании семьи особо не переживал, потому что все мое время было занято служением. Я любил изучать слово, с увлечением готовился к проповеди, к молодежным разборам. Конечно, я понимал, что мне придется когда-то решать семейный вопрос. Иногда появлялись чувства к некоторым сестрам, но я не придавал этому серьезного значения, и чувства проходили достаточно быстро. Только тогда, когда моего брата, который младше меня на 1,5 года, объявили в церкви женихом, я будто очнулся и начал конкретно молиться Богу о браке. Вскоре я почувствовал расположение к сестре Галине из нашей церкви. Своими мыслями я поделился с одним братом, которого очень уважал. Он задал мне несколько вопросов, мы вместе помолились, и хотя он ничего не говорил против Галины, наоборот, он даже утверждал меня в моих намерениях, но в мое сердце почему-то закралось сомнение. Я продолжал молиться и размышлять над своим выбором, и снова утвердился в прежнем решении, только теперь уже основательнее и глубже. Сказал родителям, они не были против, затем сделал предложение, и Галина ответила согласием. В брак мы вступили в 1980 году. У нас родилось 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. На сегодня еще не все из них члены церкви. Младшему сыну сейчас 15 лет. Наши дети активно участвуют в жизни церкви. Сыновья проповедуют, дочери проводят занятия с детьми. Один сын – регент хора, преподаватель на курсах МХО. Галина никогда не препятствовала мне в служении, хотя я часто уезжал из дому, и воспитание детей целиком ложилось на ее плечи. У нас было большое переживание об одном из сыновей. Он увлекся мирским образом жизни. Однажды я попросил церковь помолиться о нем. Многие сердечно молились, а после собрания ко мне подошла одна сестра со своеобразным утешением. «Эти переживания вам, брат, для того, чтобы вы понимали нас лучше и сочувствовали нам больше, а то у вас, служителей, иногда все просто и легко получается, раз и все дети верующие». Конечно, она не знала всех наших переживаний о детях. Кроме того, мне казалось, что я старался всегда сочувственно относиться к тем, кто беспокоится о своих необращенных детях, а тут такое увещевание. Принять это было трудно, но и посредством таких обстоятельств Бог воспитывал меня». Какие гонения за веру вам пришлось испытать лично? В нашей церкви никого из братьев не судили. При встречах власти объясняли это так. «Мы не хотим делать из вас страдальцев за Христа». Последние слова произносили с особым презрением. Нас просто штрафовали за каждое собрание на 150-200 рублей. А потом эти суммы постепенно высчитывали из зарплаты. В результате штрафов, которые нужно было с нас высчитать, набиралось на многие годы вперед. В какое-то время власти решили все-таки перейти к более серьезным мерам и начали готовиться к аресту некоторых братьев. Одним из этапов подготовки стало общее рабочее собрание на заводе, где я работал с отцом и родным братом. Целью этого собрания было осудить антисоветскую, антиобщественную деятельность баптистов-раскольников. Были подготовлены докладчики и общественные обвинители, представители горисполкома, КГБ, прокуратуры. Некоторых рабочих привлекли как свидетелей. Об этом мероприятии за 2 часа до его начала нам сказал начальник цеха. Он очень сочувственно относился к верующим. Собрание специально назначили на стыке смен, поэтому народу в актовый зал пришло немало. В адрес верующих сыпались много клеветы и обвинений, даже было жутко слушать. В конце нам дали сказать слово в свою защиту. Я прошел вперед. Было немного страшно, 1500 пар озлобленных глаз устремлены на меня. Но как только я начал говорить, сердце наполнилось радостью и спокойствием. Воистину, верно слово, в таких ситуациях не нужно заботиться о том, что говорить. Господь сам посылает нужные мысли. К сожалению, сказать почти ничего не дали. Кричали, перебивали, а потом объявили, что мое время закончилось. Собрание вынесло решение осудить антисоветскую, антиобщественную деятельность руководителей баптистов-раскольников и просить прокуратуру принять соответствующие меры. В то время такие решения значили много. Но это происходило в середине 80-х годов, гонения ослабевали, и до суда дело не дошло. Впоследствии многие участники того собрания подходили к нам, просили прощения за свои слова. Какое служение вы совершаете в объединении и в братстве? Гонения закончились, и вскоре после этого у нас в объединении при участии Пушкова Евгения Никифоровича был организован отдел благовестия. Ответственным избрали фото Валентина Яковлевича, а я вошел в совет этого отдела. Вместе с другими братьями мы планировали благовестие в объединении. Нам приходилось много ездить по всей Сибири. Между церквами мы распределили коренные народы Сибири и Севера, чтобы верующие молились о них и благовествовали среди них. В 2003 году, когда Валентину Яковлевичу было поручено другое служение, я стал ответственным в объединении за благовестие. Территориально сибирское объединение большое, и у нас было очень много мест, где не проповедовалось Слово Божье. Мы стали организовывать маршруты летнего и зимнего благовестия, заниматься подготовкой миссионеров. Конечно, не все получалось, как хотелось. Тем не менее, Бог благословлял наш труд и посылал успех. Внешние признаки успеха всегда более заметны и радуют. Но мне хотелось, чтобы наше служение оказывало больше влияния на внутреннее состояние тех братьев и сестер, среди которых мы трудимся. Это более трудная и долгая работа. Духовный рост почти всегда связан с трудностями, испытывая которые, люди часто спрашивают: «За что? Почему?». Постепенно я постигал простую, но очень важную истину. Не нужно искать ответы на эти вопросы прежде всего. Иногда ответа на них вообще не найдешь. Надо в первую очередь постараться понять, как в сложившихся обстоятельствах нам нужно поступать. Однажды после воскресного собрания ко мне подошел брат и попросил с ним побеседовать. Я охотно согласился. С первых его слов я понял, что беседа будет тяжелой. Он высказал много обвинений в мой адрес. Когда я его слушал, мне казалось, что я не только не поступаю так, как он говорит, но у меня даже мыслей подобных нет. Я стал объяснять свои мотивы, оправдываться, но брат начал еще сильнее обвинять. Я внутренне взмолился: «Господи, что делать? Согласиться с ним не могу, доказать обратное не получается». Потом я ему сказал: «Благодарю, что ты можешь открыто сказать все, что ты обо мне думаешь, но я пока не готов это принять, мне надо помолиться». Наша беседа почти сразу закончилась, брат больше ничего не говорил, и мы помолились. Иду домой, а в сердце возмущение. Приходит мысль: ты ведь другим объясняешь, что Господь для нашего блага допускает разные несправедливости, а разве ты сам исключение? Тебя Господь тоже воспитывает. Но почему брат так несправедлив? Потом я все же успокоился, помолился, проверил себя еще раз и решил: скорее всего, брат впал в искушение, а мне эта ситуация нужна для того, чтобы я бодрствовал и никогда не поступал так, как он говорил. Господь и другим урокам научил меня через эту ситуацию. Слава Богу, у нас с этим братом сохранились добрые отношения. Я никогда не думал, что буду ответственным за объединение. Но в 2006 году совершенно неожиданно для меня на одном из совещаний Совета объединения мне и еще двум братьям поручили руководить объединением, а через год меня утвердили ответственным. Это было очень тяжелое время внутренних решений, но, вероятно, это был Божий путь для меня. В 2006 году меня ввели в состав сотрудников, а в 2008 году в состав членов Совета Церкви ЕХБ. В 2014 году на совещании Совета Церквей мне поручили ответственность за отдел благовестия. Все служение, которое мне поручено, совершать нелегко. Но, слава Богу, во всех делах мне помогают братья, сотрудники на Ниве Божьей. Мне хочется в своем служении проявлять больше внимания к людям, сердечного участия в их нуждах. Это, конечно, сильно истощает физически, но обогащает духовно и приносит добрый плод. О чем желаете попросить братьев и сестер? Что посоветуете читателям журнала? Я очень нуждаюсь в молитвах о моей семье и моем служении. Когда кто-то подходит ко мне и говорит, что молится о нас, это приносит большое утешение, кажется, будто вырастают крылья. Всем верующим желаю по-настоящему любить Слово Божье, а не просто говорить об этом. Хочется также, чтобы христиане были более внимательными к действиям Господа в своей жизни. Надо дорожить тем, что Бог работает над нами. Это самое ценное наше богатство. Молодежи особенно хочу пожелать искренне полюбить дело Божье, сердечно полюбите церковь, и вы увидите, как обогатится ваша жизнь. Посвятите себя Христу. Вас ожидают обширные Божьи нивы. Время жизни, дарованной нам Господом, пройдет быстро. Не растрачивайте его напрасно. Один миссионер, жизнь которого оборвалась в расцвете лет, сказал замечательные слова: «Вовсе не глупец тот, кто отдает то, что все равно не сможет удержать, чтобы приобрести вечные сокровища. Да поможет Бог вам жить так». Еще хочу всем искренне пожелать, дорогие моему сердцу, слова апостола Павла: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи.